бизнес без купюр. Программа о том, как вести бизнес и не остаться без купюр. Вы присылаете вопросы на номер Viber или WhatsApp 8-937-999-0577, а мы приглашаем эксперта, который отвечает на них в прямом эфире.
Каждый честный предприниматель в самом начале пути развития своего бизнеса строит планы, считает затраты и вкладывает много сил на то, чтобы придумать и реализовать уникальную идею, которая будет долго и эффективно приносить ему прибыль. Время идет. Прибыль и узнаваемость растет, а с ними растет и внимание к компании, контролирующих органов, зависть конкурентов. И вдруг, в самый неожиданный момент, происходит то, о чем заранее думать никто не хочет. Неожиданные проверки и выявление нарушений контролирующими органами. Атаки недобросовестных конкурентов, которые могут не просто отодвинуть предпринимателя в сторону, но и вообще поставить его дело под угрозу. Можно ли защитить свою компанию от юридических проблем и нападок недобросовестных конкурентов? Как правильно организовать предприятие с самого начала, чтобы вопросов у контролирующих органов не возникало? И как действовать, если недобросовестная конкуренция все-таки коснулась вашего бизнеса? Эти три самых горячих вопроса на прошлой неделе поступили на наш Viber и WhatsApp, поэтому сегодня я пригласила потрясающего эксперта, который, я надеюсь, ответит на все эти вопросы и, возможно, вопросы, возникающие в программе, с удовольствием представлю. Сегодня в программе «Бизнес без купюр» мой гость – председатель коллегии адвокатов ЛЕКС города Самары, доктор юридических наук, доцент, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере налогового, таможенного, законодательства и внешнеэкономической деятельности, член Президиума Европейской ассоциации юристов, налоговых консультантов, бухгалтеров, аудиторов и научных консультантов по вопросам управления, лауреат премии «Юрист года 2017 Самарской области» в номинации «Право и экономика» Ефим Яковлевич Токар. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень рада, что вы к нам приехали.
Спасибо. Любой открытый разговор – это, наверное, такая очень позитивная сторона нашей жизни. И дай бог, чтобы он состоялся.
А мне кажется, что в вашей жизни вот такие открытые разговоры случаются реже, нежели закрытые разговоры, когда к вам приходят люди, попавшие в какую-то ситуацию сложную, и которые приходят к вам как раз с вопросами, как выйти из этой ситуации.
Конечно, потому что сам статус адвоката, он предполагает, конечно, адвокатскую тайну. И, естественно, закрытость нашей профессии, она, конечно, существует и превалирует.
В этом и сложность была вас сюда заманить, в эту программу, потому что адвокаты сразу говорят, у нас секреты, у нас тайна, а мы не будем сегодня раскрывать тайны. Я сегодня хотела бы, чтобы вы помогли людям получить ответы в общих чертах на вопросы и, в принципе, на то, каким образом в ситуации нашего желания заработать денег и практически, ну, если не полного, то очень большого юридического незнания основ приводит к тому, что возникают вот такие ситуации.
Евгений, я считаю, что, может быть, некоторые наши коллеги несколько преувеличивают, потому что достаточно тем, а как по-другому мы будем общаться с нашими коллегами, проводить семинары и учить молодых адвокатов, не показывая, скажем так, в лекционном материале, в процессе общения, те ситуации наши или передавать наш опыт. То есть именно проблематику показывать. Поэтому нет. Есть вещи, о которых можно говорить, не обязательно называть наименование юридических лиц или какую-то еще фактуру, которая будет достаточно узнаваема. Но общую тенденцию-то нужно давать.
Люди. Вы меня успокоили сейчас
и порадовали. Ну, конечно. Ну, а как же по-другому? То есть именно, ну, наверное, та самая прелесть, которая существует в процессе общения и вообще в общественной жизни, это возможность передать опыт или предостеречь кого-то. Это то, что я называю превентивные меры.
Вот это самое важное. Потому что вряд ли в прямом эфире и вряд ли в рамках программы мы можем реально в какой-то ситуации разобраться полностью и дать абсолютно стопроцентный рецепт выхода из ситуации.
Можно даже я дам одну ремарку.
Когда, давайте.
Раздаются звонки у нас по телефону, вот такая ситуация, как вот найти какое-то решение. Конечно, всегда я и мои коллеги, я имею в виду мой состав коллеги, мы всегда говорим, вы придите к нам. Мы посмотрим вам в глазки, мы снимем вашу реакцию, потому что, ну, конечно, мы не будем добиваться цели получения истины в том, в той ситуации. Ну, правда или нет, то есть клиент или наш доверитель, он всегда будет давать информацию, свое видение, может быть, не что-то приукрашивать, но мы прежде всего пытаемся работать с документами. То есть все-таки как
все-таки
любые...
Все-таки факты.
Не то слово. Как любой правовед, и меня так учили, потому что я получил хорошее, считаю, образование. Купческий государственный университет, и нас всегда учили. Не только знакомиться с документами, не только их проанализировать, но и самое главное, это, конечно... У нас был замечательный преподаватель, полковник юстиции в отставке в свое время, Малыхин Владимир Иванович, он всегда говорил, прежде чем ты будешь применять закон, помогать людям, ты должен еще раз его открыть, еще раз его прочитать и посмотреть, где какая запятая стоит. Поэтому, наверное, предтеча позитивного результата работы с доверительным разрешением его проблемы – это вот такой глубокий анализ. На этом мы стоим. Это наша позиция, это моя личная позиция.
Впечатляет. На самом деле, я
сказал
сейчас...
правду.
Я понимаю, и я ценю эту правду, и я сейчас эту информацию кладу у себя в голове и понимаю, насколько мы, простые, смертные, скажем так, без юридического образования, легко относимся даже к той необходимости, которая, может быть, часто возникает, открыть закон и прочитать. Как говорила моя бабушка, смотрим в книгу, а видим там совсем не то. И я предполагаю, что предприниматели тоже в начале своего становления бизнеса вряд ли вот так досконально изучают какие-то моменты, в которые потом они могут, ну, если сказать, уткнуться, наверное, вот, будет самое правильное, да, и которые могут очень затормозить, а может быть, даже и помешать развитию. Вот вы, как человек, видящий те ситуации, которые из-за этого получаются, вот сейчас можете сказать предпринимателям, конечно, на что нужно в первую очередь обратить внимание?
И хочу к этому перейти. Поэтому чуть ли не хотел взять вас, перехватить инициативу нашей беседы. Понимаете, дело в том, что в период с 90-го по 2000-е годы мы достаточно интенсивно, мы работаем, на, можно сказать, на рынке юридической помощи,
вот,
не услуг.
Поэтому я вас и позвала
помощи,
за помощью.
Помощи,
да.
Помощи. Я поэтому всегда очень негативно отношусь даже к нашим коллегам-адвокатам, которые используют слово «услуги». Адвокаты услуги не оказывают. Они оказывают юридическую помощь. И я очень горжусь и дорожу именем корпорации, что я принадлежу к этой корпорации адвокатов. Поэтому очень надо здесь быть щепетильным в этой части. Так вот, мы занимались созданием юридических лиц. Это было достаточно много, просто, возможно, имея уже определенный опыт. То есть это были общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества. Но с 2000-х годов начался процесс, я это называю, разводов. Сейчас я закончу.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Я закончу предтечу. И даже я был вынужден написать статью в 2000 году, как это ни странно. Она называлась так. «Менталитет подкачал» или «Разводы по-русски». Вот так были. Это именно те проблемные ситуации, которые возникали при разделе юридических лиц, при разделе собственности, объектов недвижимости и так далее, в связи со спорами внутри собственников компаний. Но вопрос в другом. Дело в том, что когда к нам обращаются, и почему мы говорим этот акцент, и говорят, пожалуйста, я употреблю термин такой, продайте нам рыбу, или дайте нам рыбу какого-то общества, юридического лица, мы всегда говорим нет. Потому что я всегда считаю так, это достаточно незначительные деньги, но даже и их, не все деньги надо зарабатывать. Вот это может быть моя...
Вот это ценно.
Вот это может быть, я прошу прощения, может быть, это моя шиза такая, определенно я употреблю, может быть, такой не юридический термин, но имя, честь, оно несколько дороже.
Да.
Почему? Мы постараемся убедить тех, часто это принято называть стартаперов, то есть те, кто стоит
на старте,
да. И вот даже беседуя, проводя беседы с молодыми предпринимателями, то есть те не предпринимателями, а те, кто хотят войти, войти в эту реку. Я имею в виду федеральную программу. Ты предприниматель. Вот в прошлом году с ними проводил 3 встречи. Мы всегда говорим, ребята, конечно, есть такая вещь, и она появилась еще в конце, в декабре 2015 года. Государство сказало, что мы можем вам дать типовой устав, а вам нужно будет только его акцептовать, ну, то есть согласиться.
Вписать туда что-то, да.
Вот. Хотя, конечно, государство объявило об этом, как всегда, в декабре 2015 года, перед каникулами депутатскими. А появился он в реалии, вот эта возможность, и ФНС только лишь уже в 2019 году. Ну, как всегда.
То есть каникулы были затяжены.
4 года практически, да, думали, и что-то как-то вот не могли ввести вот этот типовой устав. Нет.
Забыли, где поставить галочки,
если, я согласен. Если вы действительно реально хотите работать, то нужно просчитывать все. Во-первых, определиться прежде всего, сколько будет учредителей. И вы знаете, вот мой опыт, наверное, ну, понимаете, почти, да, 29, да, вообще, 30 мая 29 лет именно вот на этом рынке. И все-таки я каждый раз говорю, лучше один.
Да, чтобы не
понимаете,
было проблем потом.
Вот лучше один. Раньше это было связано с тем, что их было 2-3, может быть, чуть больше. Почему? Один решал вопрос там, по аренде там, помещения, и не только офиса, а производственных помещений. Второй имел финансы, третий имел еще какие-то наработанные связи, то, что относится к сфере маркетологов.
Продвижение, да.
Товаров. Кто-то технологии набирался, может быть, 4-5 человек, но... Все мы люди, все мы разные. Еще бывают и возрастные категории. И рано или поздно, через определенное количество лет, или предприятие было хорошо, компании было хорошо, и тогда возникали какие-то вопросы, недописанные в уставе или недописанные в учредительном договоре, который существовал раньше. Сейчас это называется другой договор об учреждении. То есть несколько иная вещь. Именно там мы всегда рекомендуем детализировать взаимоотношения между учредителями, если все-таки их несколько в компании, вопросы, касающиеся и коммерческой тайны, вопросы, касающиеся и организации собраний. Опять же, повторяю, если это еще о детских учредителях, уведомления, потому что если у одного из учредителей изменилась какая-то позиция собственника в компании, а вы знаете, это может произойти даже в связи с тем, что он женился.
Ну да.
У нас серьезно, действительно, такие вещи бывают. Да. Вот. И тогда начинают возникать проблемы. Сложно созвать собрание, сложно решить какие-то концептуальные вопросы. Поэтому мы стараемся, с учетом нашего имеющегося опыта, отмечать и вносить и в устав, и в договор об учреждении все вот эти детали. Нудные детали.
Но необходимые.
Абсолютно верно, но необходимые. Пытаемся убедить, что действительно просчитывать ситуацию нужно на берегу.
И на берегу, наверное, просчитывать ситуацию, как говорят, правильно, планируя любое действие, причем независимо от того, у тебя предприятие на 3 человека или на 300 тысяч, просчитывать варианты развития и позитивного, и такого, скажем, среднестабильного, и негативного, чтобы быть готовым к тому, что может произойти в критической ситуации, и в этой ситуации не рвать на себе волосы, не лезть в петлю, а понимать, что из этой ситуации тоже может быть выход. Я правильно понимаю?
Да. И еще одно правило, которое я тоже пытаюсь объяснить предпринимателям, что они начинают рассказывать про свой бизнес-план, бизнес-планирование. Я им всегда предупреждаю и говорю, ребят, допустите одну вещь. В долг нужно брать ровно столько, сколько вы сможете отдать.
Да.
Но не больше.
Чтобы Почему? Еще в эту ситуацию не попасть.
Это как раз к той самой теме, которая, может быть, какая-то вторая часть уже вопроса, которую мы с вами уже
о негативных последствиях,
в эфире уже заявили. Это именно о том, чтобы в дальнейшем кто-то из недобросовестных, как мы их называем, конкурентов, со стороны не обратили внимания. И, первая ситуация может быть развитие событий. Возжелали вам. Возжелали в кавычках. Я здесь беру, да? Возжелали бы вам помочь, ну, то есть судить какую-то денежную сумму, вас как-то выручить и так далее.
То есть сегодня я тебе помогу, а завтра?
Но на самом деле это будет та самая закладка, знаете, такая интересная мина, закладка, которая в дальнейшем может, таймер может сработать, и в результате может поступить предложение, ну, парень, не справляешься.
Пора отдавать, да.
Давай.
Причем завтра.
Да, но это если вот расклад именно идет в том, чтобы компания... То есть сложилось так, что компания развивающаяся, успешная, она интересна кому-то.
Конечно.
Это один вариант. Есть несколько второй, несколько другой вариант, который, он, я считаю, более кровавый. Опять же, здесь кровавый я беру не...
Это понятно.
Да, опять же, беру в кавычках, но кровавый в чем заключается? В нашей практике это был 2014 год, я не говорю, хотя такая же ситуация была в свое время и в 2000 году в отношении одной крупной компании. Когда ее возжелали, я так это называю, вот. Вот в 2014 году была ситуация, там собственник предприятия, завода, он внезапно умер. То есть в его руках были все управления, хотя он не был человеком еще в цветущем достаточно возрасте. Вот, и, соответственно...
То есть неожиданно это произошло?
Да, это произошло внезапно. И тогда наследник, сын, молодой человек, он оказался в ситуации, когда нужно управлять этим предприятием.
А он не умеет?
Нет.
Умеет?
Ну, умеет, не умеет. Это даже, может быть, ситуация. Всегда есть люди, советники, есть позитивные помогут. Люди, которые помогут. И чаще всего и так, но вопрос другой. Были определенные силы, которые контролировали эту ситуацию. И когда они сказали, я хочу этот...
Завод.
Да, я хочу это. Ну, мальчику сделали предложение. Продай пакет. Но, очевидно, он сказал нет. Сказал нет. Ну, а дальше ситуация возникла так. Ну, мы намекнули. Как намекнули? Сгорел 570-й Lexus. Для начала. Опять нет. Ну, мальчика немножко побили в подъезде дома. Там как, так слегка. Вроде как опять нет. Еще проходит 3-4 месяца. Ну, а потом уже подготовлена операция. Мы называем такие вещи, как определенно легендированная операция, когда появилась какая-то непонятная ситуация, он решил вывести, то есть с предприятия решили вывести неликвидный товар, вот, а на свалку, то есть имеется в виду для металлолома. А вот в этот момент эту ситуацию поймали, возможно, она была и организована специально. И, соответственно, он был обвинен в том, что якобы он реализует этот товар на сторону, причем смешно.
В своих интересах, да.
Даже, нет, это даже не из твоих столько интересов, сколько это было, что это будет реализовано именно в целях использования в дальнейшем вот этот неликвидный, который уже товар, на котором уже
гарантийный
срок уже истек, и он практически не нужен, потому что это было некоторые изделия, которые касались именно оборудования. То есть оборудование, более того, которое наземное оборудование для заправки авиационной техники.
Ничего себе.
Появилась некая фигура, которая, как у нас смешно называют, и фамилия его была Кошкин.
О, как?
Да, Кошкин. Это секретная персона, которая была засекречена, и возбуждено было уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса. То есть это речь идет, она такая, может быть, длинная, но это производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Вот это формулировка.
И молодого человека отправляют под домашний арест. Ну, там все дальше развивается. И, конечно, помните, вы сказали, Евгений, в начале нашей беседы о том, что, может быть, возникает роль контролирующих органов. К сожалению, и правоохранительные органы, очевидно,
тоже включаются,
не,
да.
Не возникают какие-то персоны, которые...
Лоббируют чьи-то интересы.
Помогают. Хотя хочу сказать, что в последнее время, конечно, работа вот так называемой коррупционной составляющей стала более...
Серьезной.
Интенсивной. И я это отмечаю как правовед. Я отмечаю позитивно. И дай бог,
конечно,
чтобы этот процесс шел. Поверьте, мне сложилось так в этой жизни, что мне приходилось защищать, как правило, потерпевшую сторону.
Но...
Никогда я не был на стороне...
Собственно, я об этом и говорила, да.
На стороне рейдеров.
Что вы сейчас... Ну так чем закончилась эта история?
Нет, она закончилась достаточно... Нет, там она была достаточно непростой.
Ну, непростой, конечно, длинной.
И самое главное, что в этой ситуации я мешал как адвокат, потому что я говорил правду. потому что мы защищали его, знаете, как говорится, честно, со страстью, как положено. Угу. А там первоначально подвели другого адвоката, который говорил ему, да ты что, ты, ну, ты признайся, сдайся. А цель-то была одна, чтобы он продал акции. Цель, ну, была, да, по-прежнему,
да,
одна.
Да.
И, наверное, это было... Тяжелая была работа с элементами шантажа, все, что хотите, угроз, все, что хотите. Типа как Фемельевич, а зачем вам нужны эти проблемы? А подумайте о своем здоровье.
Зачем? Даже вам... так?
Да, 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 все открыто. Пришлось мне, ну, может быть, не совсем ординарный ход сделать, и в судебном заседании, ну, это уже наша методика, наверное, uh-huh. мое ноу-хау, в этой ситуации возникло, uh-huh. когда я сказал, что я знаю фамилии тех лиц, должностных лиц, которые ведут угу. не совсем благовидную
себя.
Деятельность, угу. а я бы сказал, на грани угу. с деятельностью, нарушающую закон. И я эти фамилии знаю. Если это будет все продолжаться, я написал, это, описал эти фамилии, указал эти фамилии, и, как я сказал, в рапорте и в заявлении, в документах. Угу. Если что-то произойдет, а это была ситуация так со мной или с моим подзащитным, это будет обнародовано.
Угу.
Ну, наверное, это было одно из первых дел. То есть не первых дел, наверное, это было... Да нет, это, наверное, было единственное дело у меня за все годы, когда предварительное следствие после определенных процессуальных действий угу. было в результате прекращено на стадии предварительного следствия. Оно даже не дошло до суда, оно развалилось на стадии предварительного следствия. Может быть, определились... поняли, что дальше идти. Но все это было очень неприглядно.
Ну, это, конечно, это очень жестко. И очень
деваться
не хотелось бы...
Деваться некуда было.
Но очень не хотелось бы, чтобы предприниматели, тем более люди, которые сейчас стоят, опять возвращаясь к нашему термину, стартаперы, чтобы не оказались в ситуации такой, они должны понимать, что ситуация может быть разная. И на сегодняшний день... Ну, мы сейчас взяли самую, я скажу так, да, кровавую, как вы сказали, ситуацию.
Ну, одна из самых.
Все-таки
да.
такие кровавые ситуации, мне кажется, на сегодняшний день... не столь часто происходит. У меня есть такое ощущение, что вот это больше происходило на стадии, когда все это только становилось. Вы улыбаетесь, я не права?
Нет, не права. Это продолжается. Процесс... Передел собственности не завершился. Это волны. Я же наблюдал эту ситуацию. Это волны, которые продолжаются. Это волны, которые... То есть диапазон этих волн может быть 70 лет. А может быть даже 5 лет.
Угу.
То есть нет. Ну, другое дело, что это не массовая картина, но она есть. Такие случаи все равно есть. Не только у меня, у одного, как у адвоката, наши много коллег. Иногда мы об этом читаем. Мы это слышим.
Да, это видим. Но мы никогда не видим вот эту закулисную сторону, о которой вы сейчас рассказали, потому что это знают только те, кто оказались в ситуации, те, кто находится вот в самой этой ситуации.
Да.
И, как правило, такие ситуации не афишируются и стараются максимально обезопасить себя, опять же, своих близких, свою семью от всей этой негативной информации, которая скапливается. Но мне бы хотелось еще с вами проговорить несколько моментов о том, каким образом можно на сегодняшний день бороться с возникающей недобросовестной конкуренцией, которая появляется в силу того, что в нашей жизни, в современном мире появляются новые устройства для того, чтобы подсматривать, подслушивать, куда-то размещать, не размещать, копировать то, во что мы спотыкаемся, и мы это видим вот наглядно каждый день. А давайте мы с вами продолжим этот разговор через неделю, потому что вопросов много, времени на программу не так много, а очень хочется на все вопросы ответить. Ну а пока у наших слушателей будет время прислать свои новые вопросы на наш номер Viber или WhatsApp 8-937-999-0577, и мы обязательно в следующей программе на них ответим. Ну а мне пришло время поблагодарить моего гостя. Напомню, что сегодня в студии со мной рядом был председатель коллегии адвокатов ЛЕКС города Самары, доктор юридических наук, доцент, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере налогового, таможенного законодательства и внешней экономической деятельности, член президиума Европейской ассоциации юристов, налоговых консультантов, бухгалтеров, аудиторов и научных консультантов по вопросам управления, лауреат премии «Юрист года» 2017 года Самарской области в номинации «Право и экономика» Ефим Яковлевич Токар. А в студии с вами хозяйничала я, Евгения Чеширская. До новых встреч через неделю в это же время.
Бизнес без купюр. Программа о том, как вести бизнес и не остаться без купюр. Присылайте ваши вопросы на номер Viber или WhatsApp 8-937-999-0577. И через неделю мы пригласим эксперта, который на них ответит.